Здравствуйте, это канал 11Q. Для наших с вами современников упоминание Ришелье в первую очередь поднимает образ, созданный в известном советском музыкальном фильме про мушкетеров. Инфернального вида интриган, живущий где-то в тени и оттуда вершащий судьбы людей, словно готовый в любую минуту обернуться пауком и скрыться в бесчисленных замковых кулуарах. Сие воплощение на основе повествования Дюма не лишено сходства с прототипом. У настоящего Ришелье паутины действительно были, да еще такие, что позавидуют реальные членистоногие. Но, как и любой из нас, не является однобоким существом и живет в мире, как правило, сразу целым спектром своих граней, так и красный кардинал ждет более внимательного отношения к своей персоне. Если говорить о детстве, то представьте себе долговязого, болезненного вида ребенка, который сидит, уткнувшись в книгу целыми днями, непременно с кошкой. В этом занятии весь его досуг. Он еще, конечно, не кардинал. Его зовут Арман Жан де Плюси де Ришелье. Он сын известного вельможа при двора Генриха III и Генриха IV, который принадлежит высокому роду, служит искренне стране и монарху, но внезапно умирает. Арман Жану тогда всего 5 лет. Он самый младший из детей, да и все были удивлены, что он вообще выжил. Мальчик растет, король немного помогает семье деньгами. Младшего Ришелье зачисляют в престижный колледж. Затем ему удается поступить в военную академию. Невероятным усердием и усидчивостью юный де Ришелье постигает науку, готовясь к службе. За любой знатной семьей были закреплены различного рода престижные должности. Такие были порядки. За Ришелье было закреплено епископство Люсонское. С этого семья последнее время и кормилась. Но надо же было такому случиться, что умирает родственник, занимавший эту должность. И срочно необходимо кому-то занять эту вакансию. Семья выбирает Армана Жана. Король поддерживает назначение, это был большой вызов для самого Ришелье, который, в общем-то, и не помышлял о церковном будущем. Да, у него к тому времени блестящее образование, но он всецело окунается в изучение богословия. Уже в ближайшем будущем он становится доктором богословия, епископом в 22 года. Для церемонии вхождения в сан Арман Жан подготовил себе пронзительную речь на латыни. Эта речь своим содержанием и исполнением поразила римского папу настолько, что он не стал никак препятствовать избранию столь юного епископа. Но в этом эпизоде появился уже характер будущего политика. Настоящий возраст от понтифика молодой кандидат скрыл, но как только был избран, тут же пошел покаялся перед главой католической церкви, который тогда понял и предрек большую карьеру этому юноше. Его новая вотчина находилась в упадке. Молодой епископ с рвением взялся за созидательную работу. Главным его достижением стало восстановление собора. Он был популярен среди населения, добившись системной благотворительной деятельности. Епископ помогал практически всем, обратившимся к нему. Все это способствовало и росту его известности в стране. При этом он не забывал и религиозную специфику своей деятельности. Он писал и понятные для простых граждан пояснения к вероучениям, и серьезные богословские работы. Ришелье избрали в Генеральные Штаты. Он прекрасно понимал номинальность политического веса учреждения, но благодаря этому он оказался в Париже и мог заявить о себе. На тот момент Мария Медичи, отстранив от власти своего сына, стала фактической королевой Франции. Но ее давили со всех сторон политические группировки. Пытаясь сохранить себя во власти, она заключает союз с Испанией, чем окончательно дискредитирует себя в глазах французской общественности. Но как раз она и отмечает молодого епископа, ратовавшего в Генеральных Штатах, за сохранение и расширение монарших полномочий, и приближает его, назначив духовником Анны, будущей супруги ее сына Людовика XIII. Совмещает эту обязанность он с должностью военного министра, а далее государственным секретарем становится и личным советником Марии Медичи. Но тут Людовик XIII все же вступает в свои права. за счет поддержки отечественной олигархической группы. Ришелье, как и бывшая уже правительница, отправляются в ссылку. Епископ ведет себя очень тихо, спокойно пишет религиозные политические труды. В общем, не производя ни малейшего впечатления человека, тоскующего по власти и по Парижу, чего нельзя сказать о Марии Медичи. Она строит заговор против своего сына, чтобы вернуть себе трон. Но все не так просто. И оказывается, что Ришелье сумел уже устроить так, как надо. Он вроде из окружения Марии, она ему доверяет, но в то же время всем известно, что он сам по себе и не вплетен в ее задумки. Это сыграло свою роль. Король просит епископа урегулировать вопрос с матерью. Ришелье сумел замирить высокородных родственников. Благодарность не заставила себя ждать. Он снова в Париже. Папа Римский дает ему титул кардинала. Он теперь носит красную сутану, отсюда и прозвище «Красный кардинал». Вовсе не намек на кровожадность или что-то еще, исключительно по цвету сутаны. Сразу стоит оговориться, что серый кардинал – это тоже не про него. Но совсем рядом, его ближайшим помощником был Франсуа Леклер дю Трамбле, личность, заслуживающая отдельного рассмотрения. Он был монахом, носящим серое одеяние капуцинского ордена, за это и прозван был серым, а кардиналом он стал и вовсе незадолго до смерти. Но при этом на протяжении долгих лет был одновременно и ближайшим советником Ришелье, и исполнителем наиболее секретных и опасных поручений, с которыми справлялся блестящим образом. В 1624 году кардинал становится фактически тем, кого сегодня называют премьер-министром. Казна была практически пуста после лет правления Медичи. Международная обстановка накалена, зреют заговоры, мятежи. Ришелье действует спокойно, но поступательно, задевая интересы сложившегося в стране устоя. Кардинал продолжал свою линию укрепления власти короля за счет урезания различного рода привилегий аристократии. Людовик XIII разрешает ему иметь охрану. Тот вместо этого создает себе целую гвардию. Да, мы помним гвардейцев кардинала. Именно Ришелье выдвинул идею о государственном единстве, несмотря на различия в вероисповедании. Это должно было примирить французских католиков и мятежных гугенотов. Последние были под большим влиянием Англии и поэтому препятствовали урегулированию внутриполитической ситуации. Возникшие на этой почве столкновения с Англией, а также городом гугенотов и одноименной крепостью Ла-Рошель, позволили проявиться военному таланту де Ришелье. Одержав победу, он помиловал ряд противников и провозгласил единство народа под признаком французского гражданства и национальности. Всю жизнь он выступал в качестве гаранта этого мира. Он продолжал укреплять централизацию власти короля, а заодно и своей. При этом ввел систему управления провинциями, упорядочил дело производства государственных дел. Его агенты и шпионы были повсюду. Ришелье владел всей актуальной информацией со всей страны и из-за рубежа, благодаря чему смог предотвратить несколько заговоров против себя и против короля, смог сохранять и укреплять свою власть на протяжении почти 20 лет. Ироничен один эпизод, когда, воспользовавшись связями Ришелье с гугенотами, сторонники Марии Медичи в попытке ослабить короля раздули большой скандал, и Людовику XIII мать поставила выбор между ней и спевшимся с еретиками кардиналом. Ришелье знал об этом, и как много лет назад стал спокойно и покорно собирать вещи для высылки. Но король понимал прекрасно роль кардинала, и вместо устранения Ришелье нанес удар по сторонникам матери, кого арестовал, кого отправил в далекие земли. Этот день во Франции называют «день одураченных». Семьи у кардинала по понятным причинам не было. Кошки были с ним рядом на протяжении всей жизни. При этом церковник позволял себе своего рода браваду и называл своих кошек иногда непристойными или даже демоническими именами. Пожалуй, это была его единственная слабость. Перед смертью он долго болел, но так и не покинул своей должности. Его не стало в 57 лет, но не стало только в физическом облике, так как образ его живет и процветает и поныне, обрастая преувеличениями а то и вовсе какими-то выдуманными качествами. Подписывайтесь на 11Q, дальше будет еще интереснее.